Да, да, Адам решен. Мы идем дальше. Вот эту вот основную идею, которую мы хотели разобрать. И вот мы сегодня хотим, значит, ответить на этот вопрос, который мы задали с самого начала. С самого начала спрашиваем. Почему, в конце концов, Адам решен, согрешил? Как можно было представить? Да как он мог это сделать вообще? Тем более, что мы сделали много-много видений разных, да, из этих видений ясно, что человек, Адам, он не был просто так наивный, который ничего не понимает и ничего не знает, а наоборот, как раз-таки наоборот, мы учили в прошлый раз, да, значит, мы сейчас немножко это повторим все вот эти вот, вкратце эти моменты, да, чтобы, да, и пытаемся ответить на этот вопрос. Что мы сказали, что прежде всего Адам решен, у него была другая свобода выбора, то есть у него была свобода выбора, но была на другом уровне, у него не было ничего плохого внутри него, а соблазн приходил к нему снаружи, не как у нас, что у нас соблазн приходит внутри нас, да, разобрали это. Более того, мы сказали, что первый человек, он знал все. То есть его знание до греха несравнимо с его знанием после греха. То есть до его знания до греха, это как мы учили у Рамбама здесь, да, Рамбам приводил, да, Морен Авохим, что на самом деле его, да, его представление о мире, обо всем, оно было в понятиях истина и ложь, эмет и шекер. И это значит, что он не знал добра и зла. А после греха его представление о мире стало выражаться в понятиях добро и зло, что это уже не отчетливое видение истины и истины и зла. Когда мы истину не видим отчетливо, мы называем это добром. Что-то хорошее, ну иди знай, может да, может нет. Когда мы не видим зло отчетливо, да, то тогда мы говорим это плохое, плохо, зло, да, плохо, зло, да, да, зло. Но, а когда мы видим его отчетливо, это не действительность вообще. Но когда же мы видим неотчетливо, мы говорим, что у него, наверное, есть какая-то действительность, только это зло. Получается, добро и зло это понятие неотчетливого видения. Когда человек не видит по-настоящему хорошо, как надо, тогда он видит добро и зло. А когда же он видит ясно все до конца и отчетливо, то тогда у него есть понятие истина и ложь. То есть зло, оно не действительность вообще, это ложь. Истина – это настоящая действительность, то, что есть. И нет добра и зла. У него нет тогда добра и зла. Нет понятия добра и зла. Потому что зачем нужно ему понятие добра и зла, когда он видит отчетливо? Это имеется в виду, что первый человек не знал добра и зла. Не имеется в виду, что он не знал понятия добра и зла и плохо понимал что-либо. Не так. А имеется в виду, что он видел очень отчетливое понятие, очень отчетливо, что такое добро и что такое зло. То есть он видел очень отчетливо, и поэтому в его понятиях было только истина и ложь. И так он видел весь этот мир. И если это так, это то, что он видел, это то, что он понимал, приходит к нему, как может быть у него появиться соблазн, чтобы согрешить. Если он видел всю истину до конца, значит, он знал, что такое хорошее, что такое плохое. Значит, он знал, что нельзя делать плохое, не просто нельзя, это не действительность, это зло. Это не, да, как он мог пойти вообще на это? Более того, мы должны сказать здесь, что он хорошо понимал, что произойдет с ним после вот этого греха. Это понятно. Он хорошо понимал, что он потеряет отчетливое видение, что он войдет в мир, где не видно до конца, истина и ложь не видно. Как в нашем мире не видно истина и ложь. Мы не видим, что истина, что ложь. У нас есть понятие добра и зла. Но нет истины. Мы не до конца знаем, что истина. Не до конца знаем, что ложь. Может да, может нет. И он очень хорошо знал, что он войдет, что весь мир войдет в это. Все, что произойдет. Он знал также, знаешь, что к чему все это приведет, какой мир будет, как он и так далее. Да? И он знал, что это зло полное. Войти вот в этот мир. Вот, да, в этот мир. Мир зла, как бы, да. И тем не менее, так как, если он это понимал, если он понимал, что это то, что произойдет, если у него внутри не было никакой склонности к плохому, то как вдруг он мог пойти решиться на этот шаг? Мы тогда это объяснили, что решиться на этот шаг для него это было как броситься в огонь. Да, действительно, как броситься в огонь, это было для него это. Как для нас броситься в огонь, то есть сделать совершенно безумную вещь, сумасшедшую полностью, да? Это было для него сделать этот грех, это надо было пойти, это надо было, да, сделать как бы сумасшедшее действие против него самого, против его логики, против его разума, против того, что он понимает, против Творца, против всего. Да? И он должен был, значит, и как-то надо было его соблазнить на это сделать. Кто же, как же он мог пойти на этом? Сказали, был соблазн. Какой соблазн? Был соблазн извне. Приходит змей. Змей это имеется в виду тоже, это в принципе Яцер Ара. Мы же говорили всегда, что все понятия, которые мы говорим о Ганедане и о духовной действительности, мы всегда говорим в аллегориях. Да, поэтому то, что змей не имеется в виду, вот, да, и так далее, как уже, да, более того, сказано, что этот змей, который был, по-моему, говорили в прошлый раз, я не помню. Змей, которым был, он был как бы одной из существ, которых созданных, да? Оно было самое совершенное существо. Это сказано, что после греха было наказание змею, что он будет ползать на брюхе. Значит, до греха он на брюхе не ползал. А как у него были руки, были ноги, было это. То есть он был из всех существ, он был наиболее близкий к человеку, наиболее приближенный к человеку. То есть если мы предположим, это тоже мы когда-то разбирали, что если мы предположим живое существо, которое могло бы быть умным как человек, да, близкое к человеку, то есть мы пытаемся находить здесь, говорим, человек похож на обезьяну прям такая вот она умная природа, кто-то скажет, вот собака, она прям такая, у нее глаза прям такие вот, особая такая печальная, такие это, да, просто по нему все понимает и все знает. Но она все равно далеко от человека, всем понятно, да? А вот, скажем, дельфин, ну вот дельфин просто, ну это, да, и так далее. То есть мы всегда пытаемся как бы найти такого, который является как бы вот таким этим, да, животным. Но нет такого, в общем-то, который бы хотя бы мог бы приблизиться. Так обычно сегодня говорят, человек, он как бы... ну, самое развитое всех животных, а другие, значит, они не настолько развитые. Но если, предположим, животное, оно настолько же развитое, ну, в этих понятиях будем говорить, как человек, то есть будет делать расчеты и так далее, то есть с точки зрения вот этих вот всех способностей человека, да, он будет как человек, очень похож на него. Будет ли разница между ним и человеком? Ну, в современном понятии нет, потому что в современном понятии человек, он и есть животное, такое самое, да? Но мы говорим, это не так, что может, да, действительно, предположим себе такое существо, которое будет не как дельфин, а намного-намного развитее дельфина или намного там обезьяны, ну, прям настолько-настолько развитое, что он как человек, только животное. Все равно будет принципиальная разница между ним и между человеком. Какая? Что человек, как мы говорили в прошлый раз, душа его, корень души его извне мира природы, а вот внутренняя действительность, корень действительности этого существа внутри природы. То есть, а природа, как мы сказали, это некоторая иллюзорная действительность, так это значит существо, оно относится к этой иллюзорной действительности. И это был змей. Змей, он был самое совершенное. То есть, было такое существо. Оно было совершенно полностью, животное, которое полностью совершенно, настолько, никак где-то намного больше, да, что он был как человек, и похож был, руки, ноги, там, ну, не знаю, как там внешне, только он был животным, это его была разница, почему животное, у него не было души человека, он относился, как мы говорили, к миру, да, к миру орудий. А не к миру сути, не к миру тех, кто выполняет основную роль, а к миру тех, кто представляет, вспомогательно, кто представляет из себя орудие для выполнения роли. Да? Как это мы видим, взять машина и человек, правильно, человек это он, как бы, это его, он из, да, у него есть как бы основная роль, а он, ему нужна машина для выполнения этой роли. Что будет, если машину создать такую совершенную, что она будет прям такая умная, как человек? она все равно останется машиной, потому что роль ее вспомогательная. Это значит то, что мы говорим, что никакой компьютер, никакой это не станет человеком, не сможет заменить человека, не сможет это. Да почему? Это все эти фантазии.
Сам Всевышний послал.
Да, конечно, существо, которое было создано. Вся эта фантазия в этих фантастических романах, в которых рассказывается, что какой-то компьютер вот тра-та-та совершенствуется, начнет сам рассуждать, и сам думать, и сам делать, и сам та-та-та, и станет, он захватит власть и так далее, это чисто языческая идея, вера. Языческая вера, которая предполагает, что из природной действительности она может стать вдруг получить какие-то неприродные качества. То есть может решать, рассуждать, делать решения. Делать решения может только тот, у кого есть предназначение в его сути делать решение, то есть свобода выбора. А орудие, оно всегда только выполняет чьи-то приказы, но не является источником действия. Оно всегда, да, оно орудие, которое, посредством которого выполняется действие, но не само действие, не сам источник действия, насколько бы оно совершенно не было. Поэтому никакие компьютеры никогда не смогут стать источником действия. Они могут стать, их могут сделать очень-очень совершенными, но источником действия они никогда не станут, потому что всегда кто-то их вызывает, но это понятно и по логике вещей, да, что кто-то должен их включить, то есть кто-то должен дать ему эту, да, то есть использовать его для какой-то своей цели. Он всегда выполняет чью-то роль, которую ему дают, как вспомогательно, это всегда. Поэтому это... Нет, конечно нет. Но... Может быть, люди придумают роботов и начнут их, чтобы они воевали между... Но за ними будет стоять человек, который решает, он должен воевать или не воевать, убивать или не убивать и так далее. В любом случае, да, точно так же, как нож сам по себе никого не убивает. Есть человек, который убивает ножом, нож только орудие, он не стал. Да какой бы мы его совершенным ни сделали, он не станет сам делать действия. Да, понятно. Это отличие, которое было между змеем и между человеком. Он был полностью совершенен, как человек. Ну, в каком-то смысле, да, как внешность человека, как внешняя сторона человека. Он был умный, он все понимал, мог разговаривать, мог делать разные, да. Но души у него не было. Это было как оболочка без души. То есть души человеческой не было, душа животная была. Вот это да. И вот эта вот разница между ними была принципиальная. Мы в прошлый раз разбирали подробно эту разницу между ними. Да, поэтому он-то сказал, что вот вы создатели миров, да, и будете создать. Это пришел... С этим самым, как мы сказали, с тем самым соблазном, что ты сможешь создавать миры, если отведаешь от этого плода, и он имел в виду наш мир, потому что этот мир для него была реальность, поэтому он говорит это, да, так мы это в прошлый раз объяснили, поскольку он относится к миру нашему, к миру природной реальности, поэтому мир природной реальности для него настоящая реальность. И он знал, что если человек съест то, что это, да, вот сделает этот грех, то тогда возникнет этот наш мир природы. И говорит, вот это вот создание миров. А что это такое создание миров? Мы еще коснемся этого вопроса. Во всяком случае, это змей. И он пришел, соблазнил человека. Он должен был соблазнить человека. И он соблазнил. Он именно, поскольку он был настолько совершенен, поэтому он был приближен к человеку больше, чем все другие животные. Ну, поскольку, да, как орудие... Дому нужно, по дому надо делать такой робот, который, значит, по дому делает, выполняет всякие работы и так далее. И, ну, все мы говорим обратно в аллегории, да? И именно к женщине, потому что женщина, она ответственна за дом и за все вот это, да? Значит, она и поэтому прошло все это через Еву, да, через Хаву. Но на самом, да, это значит измена. Теперь, но на самом деле мы говорим о грехе первого человека, а не грехе Хавы. Потому что Хава, она как бы часть человека в данном случае. И теперь получается... Так что же, каким соблазном он пришел? Имеет это, да, и как он смог убедить человека сделать такой грех против Творца, когда у него не было никакого желания к этому, чтобы сделать это плохое? И, да, и он это, да. И что для него это было как броситься в огонь, совершенно невозможно. То есть возможность была потенциально, как у каждого человека есть потенциальная возможность прыгнуть в огонь. Но невозможно для него, сам, для человека это сделать, точно так же было для него невозможно сделать. И он, тем не менее, он решился на это. Почему? И это здесь мы, значит, сейчас начнем разбирать, то, что нам объясняет Деслер, да, и так далее. Да, и то, что он говорит, то, что мы, в принципе, рассказали, что у него была другая свобода выбора, что, да, «Бхиратолу айта бентовли рамамаш, бамуан шилану» или «бентовли топ». Значит, его свобода выбора не заключалась в том, что выбирать между хорошим и плохим, как это у нас, да, хорошим или плохим делом, а между «товли топ», между хорошим и хорошим. Выбор между хорошим и хорошим. Хорошее или еще больше хорошее, это в принципе, да? Это был выбор, который... Это то, что можно было его соблазнить. Как «эн коль митсвато айта шилоли холь мецада, тайна шилоли ахнис это смоли идиата тора». То есть вся заповедь, которая у него была, это не кушать от этого дерева познания добра и зла, что, то есть не вводить себя в это понятие знания, познания добра и зла. Не ввести себя в это понятие, то есть не ввести себя в этот мир, где уже нет отчетливого видения истины и ложь, а есть уже понятие добра и зла. Это то, что ему было сказано. И в этом заключалась вся его задача. Не вводить себя в это состояние. Просто, да? То есть он и не хотел этого. Он и не мог представить, это самое худшее, что могло быть. И вот это был, который приказ к нему. Не делать, не вводить себя в это состояние. Трудно себе представить вещь. Он этого, это для него было как в огонь. Ему уже приказ, надо приказывать нам сегодня, чтобы не прыгать в огонь. Это ему был приказ. Не делай сумасшедших вот этого действия. Не делай. А он и не хотел. Понятно, да? Это, и это была его свобода выбора. Да, ну прыгнуть с обрыва там. Это была его свобода выбора. Это был его выбор. Это в чем он проверялся. Не сделать того, что он и не думал, и не хотел этого делать. И в этом было, если бы он это сделал, тем самым это была его основная задача. Это задача всего мироздания, для этого он был создан. Если бы он это сделал, если бы он выстоял бы, что это значит? Это значит выполнение заповеди Творца. Что такое выполнение заповеди Творца? Освящение имени Творца. Это, в принципе, идея. Он хотел выполнить заповедь Творца, по идее, делать только добро. Что значит делать добро? Делать то, что ему, да, то, что он обязан сделать, то, что смысл его жизни, это то, что, значит, выполнить заповедь Творца, это весь смысл его жизни. Сделать то, для чего он родился, сделать, выполнить свою роль как человека. Это то, что он хотел, это то, что ему была дана возможность, что он мог бы выйти из этого состояния и не делать это, но тем не менее сказано, да не выходи из этого состояния, и вот тогда ты выполнишь вот то, что для чего ты родился. Ту самую цель, которую ты хочешь, ты сможешь сделать. Только не входи в этот мир познания добра и зла. Так это получается. Эля ли дабекли мадрига. А что он должен был? Прилипнуть к тому уровню, на котором он был. Это то, что он должен был сделать. По правде потом сказано, что если бы он подождал бы, это когда это было? Он был создан где-то в 2 часа после обеда. Был создан потом там сколько... Не в 2 часа, где-то до обеда, 2 часа до обеда. Да, не помню точно. В всяком случае, он там... поднялись на кровать с женой, и спустились через час, у них родились два Каин и Эвель, еще там, еще до этого, да? Там не было рождения, не было мук, не было беременности, то есть сразу же, не поднимаясь на кровати, сразу же выходили с этой, да? С детьми.
До греха.
И вот перед заходом солнца, что должна была начаться суббота, вот тогда он сделал этот грех. Если бы он подождал бы до субботы, то тогда уже он мог бы... Как бы это тоже, да, есть из этого дерева, назовем это так, да, в нашей аллегории. Тогда уже было бы другое, не было бы ничего, но он должен был подождать один час. И в результате произошло все это мироздание, которое это, да? Дошибаю, и так далее. Коля Гилуима Михованим Бабрия Кула Юмиру Казим Башмира Митцва и Хидаза. Все открытия в этом творении были заключены в выполнении этой единственной мысли, в этой единственной митцвы, этой заповеди. Все открытия, что значит открытие? Всякий раз, когда человек делает заповедь, он совершает открытие. Иногда мы видим это в крайних ситуациях. Человек, скажем, где-то освящает имя Творца. Как-то у евреев в крайней ситуации мы знаем, что приходит тебе кто-то и говорит тебе, перестань быть евреем. Ты должен пойти на смерть, но не сделать это. И тогда, и когда человеку да, говорят, еврею, ты умрешь, если не оставишь религию, он, да, и вот поклонись идолу, или мы тебя убьем, он должен умереть, но не в это, да? Но не поклониться этому. Это значит, одно из три вещи есть такие, которые человек должен умереть, но не сделать. Да, это что? Это поклонение идолам, это убийство, и это кровосмешение, как называется, вот это арайот, запреты, да.
Инцест.
Да, кровосмешение. И тогда... запрет, это все вот это, да, там, что там, не все там, ну, карет, там, где карет полагается, да? И вот это, вот эти три вещи он должен умереть, но не сделать. И если же он умирает и не делает, это гилуй, это кидуша шема. Это получается, что человек сделал великое действие. Он пошел на смерть ради идеи. Мы это говорили, что это несравнимо с тем, что вот разные там, как это, самоубийцы там разные и так далее. Они не идут из-за этого. Они не идут ради идеи, идут ради злости, ради этого. Да, там, человек может пойти на дуэль, или за честь свою бороться с кем-то и умереть. Это не называется отдать жизнь во имя... Да, это не называется кидуш ашем, не во имя идеи. Это просто у человека есть ецерара, один и другой, скажем, злость с одной стороны и страх перед смертью с другой стороны, так злость побеждает. Есть такие ситуации или еще какие-то вещи, когда человек делает разные действия. Авраам, то, что он, да, когда приносил жертву Ицхака, Ицхак отдал, как бы, дал себя для этой жертвы, это называется кидуш ашем. Почему? Потому что там не было никакого примешивания, никакой другой идеи, другой мысли, другого вот да, какое-то желание или так далее, а была только чистая идея. Во имя Творца, больше ничего. Это ужасно трудно. Как отдать жизнь, когда человек просто на кого-то зло, и все, он теряет разум, идет даже на смерть.
Моисей.
Это было, как?
Моисей.
Да, у Моше, где было у Моше?
Он убил.
Не, это другое, это то, что он кого-то убил. Я говорю, что он идет сам на смерть ради идеи, да?
Вот он убил Всевышнего.
А, почему там не? Иногда можно убивать, например, суд убивают, если, когда в суде там за разные нарушения можно убить, или еще в каких-то ситуациях. Там обратно то, та Тора, которая сказала не убивай, а здесь она говорит убивай, другой разговор, да? Не называется убийство, это называется выполнение закона Торы, да, ну, по-другому. Во всяком случае, это называется кидуш ашем. Если он сделал такой поступок, он, в принципе, открыл новую вещь в мире. Новую вещь, что вот... находясь, что человек, что он басар дам, да, как-то плоть, он должен был, как бы в рамках обычных законов природы, он должен был повести себя вот таким-то образом, инстинкт самосохранения и все что угодно, и вдруг действие, которое он делает, оно не вне рамок природы. Тем самым он раскрывает ту самую суть, про которую мы говорили, ту самую внутреннюю сторону мироздания, которая не видна в нашем мире открытой. Это называется кидуш ашем. Это открытие, это гилуй. Это то самое раскрытие, которое человек делает в этом действии. И в принципе он это делает всякий раз, когда он выполняет каждую заповедь. Ну, есть заповеди, к которым он привык, уже делает и так далее, но каждый раз, когда ему что-то трудно сделать, и он это делает ради Творца, он в принципе раскрывает новую действительность. Что можно пойти против природы, потому что все заповеди против природы, против природы человека, против взгляда, против привычек, против всего возможного. И несмотря на это, он делает ради Творца, ради чего? То есть природа против идеи, против ничего, и природа против ничего. И тогда он раскрывает новую действительность в мире, что вот это вот ничего, она сильнее, чем природа. Это вот ничего, она реальность, она действительность. Это то, что происходит. Это мы называем гилуй. Только есть маленькие раскрытия, есть большие раскрытия. У кого как это, да? В каждом этом. Так что это идея выполнения заповеди. Поэтому, если бы он выполнил бы эту заповедь, говорит здесь, то тогда в этой заповеди, выполнение этой заповеди заключалось все раскрытия, которые впоследствии произойдут в поколениях, все заповеди всех людей, всех евреев, всех, все, 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 это заключалось в одном этом действии, даже не действии, а в недействии, да, выполнение этого, чтобы не вести себя в этот самый мир обмана, в мир, где истина и ложь не видны отчетливо, чтобы не водить его. В этот мир, который он и не хочет входить, для него это как бросить огонь, это просто поразительно, да? Да? Но именно в этом заключалась идея Солнца. Сейчас посмотрим, что вот это. Приходит, говорит, дальше. Аваль, однако. Мицад шини, иргиш адам ришон шиитахен кидуш ашем бадарга итер квуда вимена. А говорит, однако, адам ришон, первый человек, он почувствовал, что есть освящение имени Творца, раскрытие Творца, кидуш ашем, то, что мы сказали, на уровне более высоком, чем то, что было ему дано. Должны понять. Он хотел бы осветить имя Творца, это единственное желание его было. То есть сделать, выполнить как раз свою задачу, то, что Творец ему хотел сделать, раскрыть. Вот это вот сокрытое, да, вот это вот. Это то, что он хотел. И если бы, и это то, что если бы он как бы не пошел бы за этим действием, да, то есть не сделал бы это, он бы раскрыл бы, открыл бы, да, эту, сделал бы освящение имени Творца в том, что послушался его и не пошел за этим. Но он почувствовал, что это раскрытие, которое он сделал бы, оно не самое большое раскрытие. А ведь его внутреннее было стремление в чем? Чтобы раскрыть Творца. И если есть возможность раскрыть Творца еще больше, чем то, что дается ему, ему захотелось раскрыть Творца в большей мере. То есть он почувствовал, что в выполнении этой заповеди он не раскроет Творца на самом высоком уровне, а только на низком. Это значит свобода выбора между добром и добром, между добром маленьким, относительно маленьким, добром большим. О, как? Почему это так? Гуни в рамбе мадрига гвуаву к душа, в ушам баганеден, блишу мага и мара, в адраба им колесю имавше, говорит он, именно поэтому, потому что он же был создан на уровне ганедена, то есть на том самом духовном уровне, когда все открыто перед ним, когда все известно перед ним. Когда слушается Творца, слово Творца, это как бросится в огонь. И что ему говорит Творец? Не бросайся в огонь, не ослушайся этого. Это же настолько просто и настолько понятно. Какое освящение имени Творца он делает, если он в данном случае бы слушает то, что сказал Творец? Почти что нет. Это то, что он ощущал в себе. Что он сделает? Не бросился в огонь, надо ему говорить, что не надо бросаться в огонь. И так понятно. Что он сделал большого? Во имя Творца, если вот послушался, не бросился в огонь. То есть, поскольку перед ним было все открыто и все ясно, и он был святой, и находился вместе с святым, он ощущал внутри себя недостаток в каком-то смысле действия освящения имени Творца со своей стороны. Почему? Потому что же он, да, где его действие? Что он сделал? Он же совсем не, да, он же, это же вообще ничего, да, то, что от него требовалось. Не было в этом какого-то большого действия, освящения имени Творца. Поэтому, что он, да, Вандраба, наоборот, у него были вся помощь, у него были ангелы, которые вокруг него ему помогали, у него было все-все, что необходимое. Так что же он сделает? Всего лишь не бросится в огонь, всего лишь не сделает это освящение имени Творца. Он хотел сделать больше. Он хотел по своей природе, поскольку он стремился к лучшему, к добру, он хотел сделать больше освящения имени Творца, чем у него было в его возможностях. Да, было хенер гише хелека амальва вода шла я катан миот баяхас лисия и тадшмай агдола. То есть, он, как это он говорит в языке Равдесе, он почувствовал, что его часть, его работа, его труд, выполнение вот этого освящения Творца, выполнение этого заповеди, он очень маленький. По сравнению с той помощью, которую ему Творец дал, все, что он ему дал, сиайте дешма, все, что ему Творец дал, оно настолько велико, настолько много, что его личная действие, она очень маленькая. Что он, в конце концов, от него требует? Совсем ничего. Кама, и тогда он как бы подумал про себя. Кама я митрабек вот шамаим. Им, а я у, и моя у, адам миткарев миат лица дедиата товыра. Тогда он подумал про себя, насколько бы увеличилась слава Творца, насколько бы велико было вот это освящение имени Творца, если бы он приблизился бы немного к тому миру лжи и обмана. Хотя бы немного. Где ему будет это трудно сделать? Не легко так, как он сейчас находится, а будет трудно сделать. И он, тем не менее, это сделает, вот тогда кидуш ашем он будет большой. Это был его выбор. Да? То есть, что он подумал внутри себя? Может быть, чуть-чуть. Он знал хорошо, что произойдет, если он съест этого плода. Что тогда он перестанет видеть отчетливо истинную ложь. Он войдет как бы в этот мир. Но тогда в мире, где все, где истина скрыта, сделать кидуш ашем, это на самом деле, этот кидуш ашем, он великий. Так он как бы думает про себя. Я нахожусь в мире, где видно истина и ложь отчетливо. И я всего лишь останусь таким, где здесь кидуш ашем, совсем небольшой. Ну вот если бы я был бы в том мире, где все скрыто, где ложь, где истина не видна, и вот там я смог бы, и там я смог бы уже сделать то свое дело, то есть остаться святым и не пойти за ним, тогда бы я раскрыл бы Творца в полной, в намного большей форме, намного больше, сделал бы кидуш ашем, то есть раскрыть свет из тьмы. То есть, когда я нахожусь в свете, свет, который я делаю своими действиями, он незначительный. Вот если бы я вошел там, где темно, и там бы зажег свечу, вот тогда этот свет был бы свет.
Ну, правильно.
Мы сейчас пытаемся понять его логику. Мы должны понять, как это, может быть, я не сказал заранее, что грех первого человека – это одна из глубочайших вещей, которая для нас, в принципе, непостижима. Мы только пытаемся понять немножко то, что за этим стоит. Это совсем другой уровень, другая действительность. Мы к этой действительности даже не касаемся и не можем даже понять все это. Но в какой-то мере, чтобы как-то приблизиться к пониманию, мудрецы нам дают вот какие-то объяснения в рамках аллегории, в рамках наших представлений. Но понятно, что после всего, что мы объясним, на самом деле суть, основная суть, она для нас недостижима. Всего это греха на полном уровне вот его это. Но вот то, что мы можем понять, это то, что мы пытаемся понять. То есть получается, как бы, да, что он видел перед собой возможность сделать кидуш ашем в большей мере. Спуститься во тьму, как это называется, он спустился для того, чтобы подняться. Спустился для того, чтобы подняться, что если он спускается в этот мир, не, да, и в этот мир, не, как его, да, в этот мир не, да, добра и зла, в этот мир, где сокрытие, и раскроет Творца из сокрытия, вот тогда это кидуш ашем большой, это то, что он имел в виду. И в каком-то смысле логика должна быть это понятна. Мы, может быть, даже сразу скажем, а почему бы и нет? Ведь это действительно так. Почему? Почему действительно так? В конце концов, что ему приходит, говорит Ецерара? Тот самый змей. Это его соблазнил змей. Каким образом? Да, там это то, что сказано, показал ему это дерево, он увидел, что «Венехмад аэц ляскиль». «Венехмад аэц ляскиль». Что это значит? Да, и хорошо, как точно перейти на русский, я не очень знаю, и приятно это дерево для понимания, да, для для осознания, для понимания, да, для скиль, чтобы увидеть, понять, что это значит. Это что он ему показал, это дерево, говорит, вот смотри, какое оно хорошее. Он говорит, действительно, дерево, это Хава, в принципе, это сказала, увидела, да. Но это имеется в виду Адам. То есть приятное для того, чтобы ляскиль. То есть оно действительно дает возможность постигнуть больше. Ляскиль – это значит постигнуть, постижение. Получается, что посредством этого будет постижено нечто такое, что не было постижено до сих пор. Сразу у нас здесь возникает вопрос. Как, что ему было непостижимо до сих пор? Что он не видел до сих пор? Что? Он же видел все, мы сказали. Вдруг есть нечто, что он мог бы постигнуть, только оказавшись в нашем мире. Это одна из глубочайших идей, на которой построена вся наша жизнь, наша действительность, наша это, да, удивительная вещь. Что он не мог постигнуть там, что он мог постигнуть здесь? Там не было тьмы. И поэтому он не мог там постигнуть, как поднимаются из темноты. Как свет горит, как свечка горит в темноте. Он может видеть свечку, которая горит на солнце, но там он не может увидеть свечку, которая горит в темноте. Как свечка освещает тьму. Как можно разорвать тьму и осветить ее. Это он не может там увидеть, потому что там все видно. Или другими словами, в наших понятиях. И в наших понятиях, что это одна из глубочайших вещей и основ существования еврейского существования, что человек, оказавшись в мире сокрытия, в мире лжи, в тяжелом состоянии, вот в таком, что он где-то там оказывается, он может достигнуть того, чего не может достигнуть никакой праведник. Как это сказано? Маком шебалей чуваумдим, эйн цадиким долим ехалим лямот, как-то эйн цадиким ехалим лямот. То есть, место, где Баалей Чува, что такое Баалей Чува? Те, которые делают чуву, возвращаются к Творцу, в этом месте праведники не могли стоять. Что это значит? Праведники, что им все открыто перед ними. Ну, это, Баалей, не совсем точно в жизни, там не так все просто, но в аллегории как бы мы это говорим. Праведник, он как бы, в чем у него идея? Он праведник, он видит всю истину, у него задача, ну, в каком-то смысле, в аллегории мы сейчас говорим, так, в схематике только, да? В каком-то смысле не войти в зло, не стать плохим, да? А человек, который находится внутри зла, и стать праведником, что ему нужно для этого? Сделать чуву. Чува сама по себе, это как та самая свечка внутри тьмы. Зажечь вдруг, осветить тьму. Вот это осветить тьму, этого тот праведник не может увидеть. Это не значит, что праведники меньше, чем Баалей Чува, это некоторые понимают, это не так. Но есть некоторая вещь, которую они не могут увидеть, потому что, чтобы это увидеть, надо оказаться в самом низу. Только тот, кто оказался в самом низу и поднялся из этого, он только может это увидеть. Как можно выйти из самого низа? Только тот, кто находится в бездне, он может узнать, осознать само это, назовем это ощущением, пониманием того, когда он поднимается из бездны к свету. Только тот, кто жил в темноте, может оценить, что такое свет. Да? Он вдруг может увидеть это и слышать. Да? Это вот особое ощущение, открыть тот самый свет, когда он в темноте. Тот, кто находится при свете, он этого ощущения не видит. Кто-то может прийти и сказать, это же открытие Творца, который... Это то самое открытие, Гилуим. Мы сказали, что нужно же Гилуим, правильно? Для чего человек пришел в этот мир? Для того, чтобы раскрыть здесь Творца, то есть раскрыть здесь свет, раскрыть то, чего здесь нету, правильно? Вот это вот раскрытие. Так когда он делает в максимальной форме, именно тогда, когда он находится в самой глубине, в самой темноте, тогда раскрытие оно максимальное. Это понятно, что человек, который находится в самом низу, и человек, который не находится в самом низу, и они поднимаются оба к одному уровню, то тот, кто был в самом низу, он поднялся больше. Он сделал больше путь, он сделал большее движение, он сделал больше, он достиг большего в каком-то смысле. И, то есть, это идея чувы. Чува, то есть, то, когда человек делает чуву, изменяет, он находит человека, ну, в наших ситуациях, Человек, который не знает, что такое, вообще не связан, не был связан с Торой, ни с религией, ни с евреями, жил где-то, иди знай, где он жил, да. Это не совсем называется чума, это другое, да, но в принципе. И вот он находился, значит, где-то там и так далее. И в принципе нет никакой возможности, сказать по правде, если посмотреть по-настоящему на человека, нет никакой возможности, чтобы он вдруг стал, пришел к вере, к Торе, к религии. Вот если просто исследовать человека, посмотреть, нет никакой возможности природной. Если человек это делает, это чудо. Это знает, кто это знает? Это очень хорошо знают все те, которые прошли этот путь. Что вдруг прийти к этому, я когда сделал чудо, начинал, было давно еще, это, в 80-х годах. И в то время еще не было русской, ну, из России все это. Я сам приехал, ну, там тоже. Я же не понимал, я был полностью, ну, да, как знать, далек это далек, как хорошо знаете, что такое далек. Все мы были такие, да, далек. Может, даже в мое время еще больше, чем, ну, впоследствии там появилась какие-то еще информация. А в нашем, да, совсем никакой информации. И вот я как, ну, как я пришел к этому, само по себе путь удивительный. Но когда я к этому пришел, мне было ясно, что я это единственный из союза, который вообще пришел к этому. Почему? Потому что это невозможно. Просто я вот такой, как бы, сумасшедший немного, такой, не это, да. Ну, я думал, как-то ведь я пошел к ним, что я пошел не, как бы, не таким, как это, не реальным путем, не стандартным путем. Я никогда не был стандартным, в детстве не был стандартным. Поэтому можно было понять, ну... Про себя я мог как-то еще понять, что я вот, значит, такой вот, не как все, никогда не был как все, и поэтому можно было подумать, что мог как бы такой вот, сделать какой-то такой вот шаг. Но по-настоящему нормальный человек не может этого сделать. И я думал, так по наивности, что я единственный. Когда мне потом открылось, что есть еще в Иерусалиме разные евреи, которые еще в России были подпольно, там изучали Тору, делали чего-то. Для меня это было большое, это, да, большое, да, большое открытие, большое удивление, как это возможно. То есть я, будучи старым религиозным, я был полностью удивлен, если я видел кого-то, который приходил к религии, вот, скажем, в Советском Союзе в мое время. Почему? Я считал, что это невозможно совершенно. И так, по-моему, каждый человек это ощущает, который прошел этот путь. Да? Потому что это действительно, это чудо. Вот сделать вот этот переворот, это чудо. Сделав это чудо, человек раскрывает в этом мире что-то, чего не было в этом мире. Это понятно, да? Что-то, какую-то новую действительность он раскрыл. И вот эту вот новую действительность не может раскрыть тот, кто все знает и все видит и все понимает, который не был в этой ситуации. Получается, есть раскрытие Творца удивительное, что это называется чува. В принципе, это то, что захотел Адам Ришон. Он говорит, я же все знаю, я все вижу, я все понимаю. Ну так что, я буду, конечно, как прилипну к Творцу и буду как Творцу. Ну, я, конечно, сделаю то, что Творец говорит. Конечно, конечно. Ну какой здесь Кидуш Ашем? Вот если бы я был бы в темноте, ничего не знал и ничего не видел, и тогда бы сделал бы чуву, ту самую чуву. Вот тогда бы был бы Кидуш Ашем большой. Это то, что он захотел. Это у него был соблазн, удивительная вещь, да? Минутку, мы дойдем до этого вопроса. Непростая вещь совсем вопрос. Это забегайте вперед, да? Но в принципе, это на самом деле, это что он захотел. Он захотел раскрыть Творца там, где у него не было возможности, потому что он был для него все открыто. Хотел войти в темноту и ее раскрыть, ее осветить. Это особая вещь. Это то, что... И вот это вот желание, по сути, такое появилось особое, которое потянуло его, толкнуло его прыгнуть в огонь. Да? Как бы, как, ну, в нашем примере, как мы сказали. То есть пойти на этот шаг. И это то, что ему сказал змей. Что если ты это съешь, ты создашь новый мир, создатель миров. Ты будешь создателем миров, как здесь она говорит, да? Ты будешь создателем миров. Почему создателем миров? Потому что ты создашь новый мир. Какой мир? Мир темноты. Ты создашь темноту, которой не было до сих пор. И вот этот новый мир, ты сождашь. Более того, он говорит. Более того, он хотел убить. Тогда он мог бы себе сказать, подожди, но мне же Творец сказал этого не делать. Так если, несмотря на то, что я очень хочу, и несмотря на то, что это большое, действительно величайшая вещь ради Творца, но мне же Творец сказал не делать, и если я буду это делать, это неверие. Как это хосер имуна. Значит, я не верю в Творца по-настоящему. Приходит ему и змей говорит, сам Творец тоже создал этот мир. Съел от этого плода и сделал этот мир.
Обманул
его,
да?
Не обманул. Мы сказали, он ничего не обманывает.
Змей
ничего не обманывает. Мы в прошлый раз объясняли подробно, что змей ничего не обманывает. Он просто смотрит со своей точки зрения. Поскольку он как животное, он существо, животное наиболее совершенное, так он относится к миру природы, и так он на него видит, так он говорит все так, как он видел. Просто он не обладал душой человека, поэтому не мог видеть суть настоящую вот эту, да? И он приходит, говорит, сам Творец тоже съел с этого плода, и поэтому создал мир. Что он имел в виду? Что в конце концов, в чем идея освящения имени Творца? В чем идея выполнения заповедей всей нашей задачи? В чем? Быть похожим на Творца, правильно? Быть похожим на Творца. Что Творец делает? Создает миры. Он же создал эти миры. Правильно? Теперь, ты, если съешь с этого плода, ты создашь этот мир тьмы, тьму. Но эта тьма сам по себе мир. Он видится, когда ты находишься внутри, ты видишь мир животных, растений и так далее. Он мир тьмы. То есть нет той ясности, которая была. Это называется тьма, нет той ясности. Но когда ты не человек, который родился в подземелье, в темноте, и не знает, что есть что-то вне подземелья, в этой темноте для него целый мир. Он видит, все понимает, все знает, все ему да на месте, он знает, как там двигаться, как что. Целый мир, он не знает, что может быть мир другой. Поэтому, говорит, ты создашь вот этот мир темноты, и это новый мир, который создает. И тогда ты будешь похож на Творца, потому что он то же самое делает. А разве нет? А он действительно то же самое делает. Что делает Творец, когда мы с самого начала мы объясняли, что он делает? Создать этот мир, это значит сделать сокрытие. Как мы говорили? Сократил как бы себя в средней точке. Тогда это, что мы говорили. Он сам же бесконечность, неограниченность. А наш мир, он ограниченный. Как возник наш мир? В результате того, что он себя сократил. Но не себя сократил, а в смысле создал сокрытие. То есть скрыл, то есть создал действительность ограниченную, да, там, где не видна вся эта бесконечность, то есть сделал сокрытие. Он, в принципе, создал вот этот мир тем самым образом, как бы мир тьмы в каком-то смысле по отношению к нему. То есть мы говорим еще задолго до первого человека. Да, идея создания мироздания и так далее, что она для нас, это, конечно, полный свет, но с точки зрения бесконечности это как бы... возникновение тьмы. В каком-то смысле, да, с точки зрения бесконечности. Поэтому получается, он же этим занимается. Он всегда создает действительность меньше, каждый раз все более сокрытие, больше сокрытие, больше сокрытие. Если ты это создашь, то ты будешь похож на Творца.
Захария, а сам Нахаш с иллюзорного мира, значит, все, что он говорит, это иллюзорно. Как Адам мог понять, что он говорит
иметь?
Как это можно понять?
Не иметь. Как мы убеждаем другого человека? Когда мы убеждаем другого человека, когда я по-настоящему, да, мы приходим к человеку, убеждаем его и так далее, мы же не говорим что-то, и тот вот принимает то, что мы говорим. Люди обычно так, я не знаю, есть, ну, может быть, есть некоторые люди, называется слепая вера. Пришел кто-то мне рассказал, а я ему поверил. Ну, поверил. Ну, в каких-то вещах можно, конечно, доверять человеку в определенных ситуациях, но не в вопросах мировоззрения, философии и так далее. А как же мы убеждаем человека? Мы приводим ему доводы, которые входят внутрь него, которые он сам вдруг понимает, и тогда он делает решение, потому что он сам это знает, а не потому что поверил мне. Да? Мы всегда так делаем. Как мы убеждаем человека? Мы же не хотим сказать, поверь мне, что я говорю. Я пытаюсь довести идею до его сознания, что тогда он это знание, он это осознает, потому что он это осознает, а не потому что я ему сказал. Я только ему помог Это понять. Это как бы похоже на это, то, что приходит, он не просто, он сказал что-то, Адам ему поверил. Он не поверил, но это он мог, смог как бы войти внутрь его души, да, повлиять на это. Да, где там этот вход внутрь души, это мы должны еще понять. Как он смог войти туда, как он смог, ведь в конце концов Адам решил, он все знал. И если все знал, как можно было вести вот эту вот идею? Но это мы еще дойдем до этого. Но вот это вот сама вещь. Он приходит, он говорит, ты же должен быть похож на Творца. Творец — это то, что он и делает. Он создает миры. То, что это значит создать миры? Создает темноту всякий раз. Все больше и больше и больше. Создает сокрытие. Это создать миры. Это по-разному объяснили с разных сторон. Создать мир — это создать сокрытие. Если ты отведаешь этого плода, ты тоже создашь новый мир, где истина и ложь не видны. А видно только добро и зло. То есть сокрытие. Не видно причины вещей, а видно только результат, только следствие. И тем самым создашь новую действительность. И тогда ты будешь похож на Творца. С одной стороны. С другой стороны, оказавшись там, он сможет раскрыть Творца в максимальной форме. То есть он сможет открыть нечто новое, как мы сказали, которое он не мог бы сделать до этого. Это значит сделать чуву. То есть он хотел сделать грех для того, чтобы сделать чуву. Это тоже, как говорят мудрецы, это объясняет, что он хотел сделать грех ради Творца. Грех ради Творца. Нарушение ради Творца. Во имя Творца. Потому что у него не было других действий. Его личное действие всегда было только во имя Творца. Потому что так он был построен. У него не было внутри желания идти против Творца. Только во имя Творца. И здесь он должен был ослушаться Творца, сделать грех, чтобы... Во имя Творца. Что во имя Творца? Чтобы раскрыть понятие чувы в мире. Ведь без этого действительно нет чувы. А ведь чува – это одна из величайших вещей, как мы говорим, нет? Вся наша суть, вся наша жизнь построена на том, что мы должны делать чуву. Мы рассказали о том, кто там, не знаю, приехал в Советский Союз и так далее. Но, в принципе, это не только этого касается. Это, в принципе, не совсем чува, это выход из тьмы, как мы сказали. Но это... А чува – это человек, который ошибается и делает неправильно, и приходит к нему яцерара, и соблазняет его на разные вещи, и он делает. А потом он, значит, берет в себя силы. Это тоже чудо. Почему чудо? Потому что когда Ецерара приходит к человеку и толкает его, так он знает, что это хорошо, что это правильно, что это истина, но Ецерара толкает его на плохое. Толкает, он не может против этого сопротивляться. Когда он делает этот грех, как делать? Что человек себе говорит? Вот он знает. Мы не говорим о людях, которые приближаются к религии. Другая тема. Мы говорим о человеке, который хорошо все знает. Все понимает. Он учился в Ишиве, еще где-то и так далее. И приходит ему какой-то соблазн. Не будем приводить примеры, есть достаточно, да? И приходит к нему какой-то соблазн. И вот он... давайте взглянем внутрь души его. О чем он думает? Ну ведь нельзя. Но с другой стороны, ну хочется. А это так. Один раз. Начинает себя уговаривать. Один раз. Незаметно. Или там ряд... как объяснение он себе делает. Одно говорит, я сразу же после этого сделаю чуву, исправлюсь. Вот только вот это, а потом уже все, я уже буду цадиком. Или говорит, вот только попробую, а потом уже все. Почему же без попробовать, наоборот, я всегда, у меня будут разные проблемы, всегда захочу это. Вот когда один раз попробую, так уже я буду знать, уже не буду. И так далее, много самых разных объяснений. Да? И в конце концов он там происходит, у него это сомнение такое, другое, третье, много разных сомнений. И в конце концов он приходит к состоянию, что Ецерава настолько сильно на него давит, что он приходит к выводу, что если я сейчас не сделаю нарушение, я просто не смогу жить. То есть это невозможно. Это просто невозможно. Против Ецерава просто нет. Нет никаких сил, никакой возможности, ничего. Я это должен, я это вынужден. И это не в моих силах, не в моих рамках, да? И тогда, значит, то есть как бы он полностью подавляется, как бы его сила воли, назовем его так, подавляется в рамках этого Ецерара. Это сильнейшая вещь, да? И вот он нарушает. Что после этого происходит? После этого происходит так, что он вроде ужасается, а с другой стороны говорит себе, ну, в конце концов, ничего не произошло, все нормально. Да? Это, говорит, одна девушка рассказывала, говорит, что она была очень религиозная такая, да, и у нее были друзья там и так далее. Все время приглашали в субботу, значит, поехать, а она говорит, как так, в субботу ехать на машине, запрет, и так. Вот один раз, значит, она не выдержала и поехала с ними. Она села в машину и рассказывает, она думала, что сейчас взорвется мир. Вот сейчас она перевернется, сейчас что-то будет. И вот приехала, говорит, вот, в принципе, все нормально, ничего не произошло. Мир, он как был, он так и есть. Ничего не взорвалось. И нормально. Что происходит? В следующий раз ей сделать это нарушение значительно легче. Уже нет тех сомнений. Ну, есть немножко, больше, меньше и так далее. А в третий раз почти совсем. А в четвертый раз вообще ничего. А потом, так говорят еврейские мудрецы, что это запрещенное становится разрешенным. Насала кайтер, так сказано. Делается этот запрет, который у него был. В его сознании, как вещь, которую невозможно приступить даже. Сейчас для него это разрешенная вещь. Он может, для него лично, мне это можно. Всем это, конечно, запрещено, но я как бы уже такой, вот, я как бы на таком уровне, или еще что-то. Мне это можно. То есть человек это делает уже свободно, без того, чтобы даже были какие-то угрызения совести. Это естественная вещь, которая идет сама по себе. Оно так работает в психологии. И он может прийти и сказать другим, почему вы делаете, вы же религиозные, а ты почему делаешь? К нам часто приходят, ну вам же нельзя, что значит нам нельзя, а тебе можно? Да, ну я мне можно, я же не религиозный, я светский, мне можно, конечно, почему нет? А мы с тобой одни и то же. Но для человека, который делает нарушение и повторяет, и делает, для него это разрешено. Это нормальная вещь, обычная, понятно. Это наоборот, делать не так это чудо. А вот делать с этим нормально. Обычная вещь. Теперь вещь, которая находится нормально, и уже все, и это, да, он окажется в ситуации, когда это для него разрешено. Нормально. Это значит, нет на его сознании какой-то идеи, которая бы противостояла бы вот этому его привычке, его жизни, его пути, как он живет. И вдруг она появится, и у него подымется, вдруг все переворачивается. Это чудо. Это называется чува. Вдруг какой-то момент у него возникнет, я не знаю, что там, услышит что-то, пробудит его что-то, чему-либо сказать. Как я мог себя довести до такого, что для меня это сейчас разрешенная вещь? Как я могу делать вот эту вот такую вещь, которая на самом деле, мы говорим про человека, который знает, не, да? Как я могу это делать? Как я могу к этому прийти? Ведь это же запрещено по всем, это же против логики, против разума, против Торы, против истины, против этого. Как я могу это сделать? Как у него возникла эта мысль? Ведь этой мысли уже нету. Она исчезла в процессе. И вот она вдруг появляется. Это значит, это идея чувы. Это против природы. Это раскрытие нового света, которое не было до сих пор. До сих пор он выполнял, до этого он выполнял и делал все хорошо и правильно и так далее. Но вот эту вот вещь, войти настолько и выйти из этого состояния, этого он еще не делал. Допустим, ну, в этом примере. Получается, что он раскрывает что-то новое, что не, да, чего не было до сих пор. Открыл новую вещь. Поэтому идея чувы – это раскрытие само по себе. Это само по себе дело, действие, что-то, да, одно из удивительных вещей в этом мире. Кто-то придет и скажет, и так мы понимаем в каком-то смысле, что вся наша задача в этом мире – это сделать чего? Тем самым раскрыть вот это. То есть мы находимся в самом низу. Вот в этом самом низу подняться, из этого самого низа подняться – это наша задача. Это, в принципе, да, тот самый свет, который мы делаем по-настоящему. И это одна из величайших задач. Для этого мы родились. Для этого мы пришли в этот мир. И тогда мы раскрываем Творца. Кто-то придет и скажет, ну ведь это же смысл мира, это смысл... Так как можно этот смысл мироздания не выполнить, не сделать? Вот если бы Адам Аришон не сделал бы грех, это значит, мы не оказались бы в этой ситуации, значит, не было бы чувы. Не было бы чувы, не было бы всего этого. всего этого раскрытия на всех поколениях, все евреи, которые были во всех этих, да, и когда они оказывались в самых разных ситуациях и делали чуву, может быть, много евреев не сделали, но тот один, который сделал из многих, может быть, для этого все поколение этих было там, и все события вокруг него были таким образом, и все его поколения до сих пор рождались, умирали только для того, чтобы он родился и сделал вот этого действия. И так далее, и вся округа его, все его окружение, все они для этого, все вот именно для этого, чтобы он сделал это действие. Так это действие величайшее, которое не могло бы быть у первого человека. Так как же теперь, с точки зрения первого человека, как же... Я не сделаю ничего, тем самым я лишу вот это вот открытие, то самое великое открытие, что это чува. Я не говорю чува его, а чува всех поколений до сегодняшнего времени и так далее. Да? И так, да, это понятен соблазн. Совсем непростая вещь.
Ну, нет
чувы. Сама по себе чува – это величайшая вещь. Более того, мы скажем, ведь Творец специально сделал сокрытие в мире. Создал миры. Для чего? Чтобы тот, кто находится в самом низу, раскрылся. Правильно? Получается, он сделал мир для чувы. В этом вся идея. В этом, да, в этом была вся его суть. Да, этого мироздания. Получается, именно это то, что хотел Творец. Это соблазн, который приходит с этим соблазном змей к Адаму. Чува, ты же не делал чуву. Может кто-то прийти и сказать, какая проблема здесь заложена, мы еще до нее не дошли. Какая проблема здесь заложена? Где здесь ошибка в мировоззрении? Где здесь ошибка в рассуждении? В принципе, это правильно, что действительно вот эта вот чува, она величайшая вещь. И оно само по себе раскрытие Творца и так далее. Тогда, если идти по этой логике, что мы должны были сделать? Это, в принципе, против всего того, что мы вот по-настоящему, ну, как мы себя должны вести, совершенно против этого. Конечно. Тогда мы сказали, давайте будем грешить побольше, чтобы оказались то есть это. И тогда вот мы сделали. Это, в принципе, грех первого человека. Ну, в каком-то прототипе на отображение наше. Может быть, придет кто-то скажет, знаете что, кто-то, да, какой-то парень скажет, вот я хочу быть садиком, хочу сделать это, вот я пойду в самое такое место, самое развратное, вот самое, сяду посередине и останусь чистым и святым. И тогда я сделаю кидуш ашем. Когда я сижу в ешиве, учусь, и все вокруг меня талмиды хахамим и так далее, ну нет проблемы быть правильным садиком таким. А вот если я пойду там, где куда никто не ходит, и там, где нельзя, и там, где это, и вот там буду сидеть и останусь праведником, вот тогда это да. И вот я пойду специально сделать это. На самом деле, как мы говорим, что это такое? Это на самом деле Ецер-ра приходит и говорит ему, в принципе, говорит ему, что он хочет этих соблазнов. Но он себе это не объясняет, как я хочу соблазнов, а объясняет тем, я хочу служить Творцу, поэтому я туда иду. А на самом деле он идет, потому что он хочет туда пойти.
Конечно.
Мы должны дойти еще до этой струнки, которая там сыграла это, да?
Это не да. Гордыня случайно.
Ну вот надо понять, мы еще дойдем, надеюсь, сейчас вот постараемся дойти до этого, да? Получается, может быть, действительно надо так себе. То есть мы могли бы подумать, если так, то тогда действительно сделаем такую вещь, как раз таки наоборот. Возьмем своего ребенка и отправим его куда-нибудь в самое плохое место и скажем, вот посмотрим, как он сейчас раскроет мир и так далее. Ясно, что это нельзя, запрет и так далее. Кто-то скажет, а это нельзя делать? А почему Творец так делает? Он же это делает или нет? Он создает темноту. Кто создает? Он же создает темноту. Для чего он это делает? Как раз таки это то, что он делает. Создает темноту для того, чтобы из нее выйти. Пусть не на том уровне, на нашем. На уровне первого человека тоже была в каком-то смысле темнота по сравнению с бесконечностью. Так это же он то, что и делает. Если ему можно, нам тоже можно. Не совсем так. Но в принципе, Кто-то может сказать, и мы должны быть похожим на Творца, так именно в этом мы и будем похожим на Творца. Мы создадим темноту и в ней сделаем раскрытие. Творец создает темноту, чтобы сделать в ней раскрытие. Это основная цель создания мира. А зачем он создал вообще мир? Создать сокрытие для того, чтобы там было раскрытие. Раскрыть скрытое. Это вся идея мироздания. Смысл создания мира. Да, мы объясняем с разных точек зрения, награды и так далее. Но это, в принципе, суть. Суть мироздания. Получается, что это то, что Творец делает. Тогда почему это плохо? Может быть, наоборот, так и надо делать. Но мы все учим, что не так. Что это Ицата Ецарара. Это совет Ецарара. Так как же Творец сделал? Что мы скажем совет Ецарара? Это то, что сказал змей ему. Он тоже попробовал это. Он тоже соблазнился на эту вещь и построил мир. Это то, что сказал змей этому. Он же это делает как раз, то же самое, как делает, вот таким образом, да, и так далее. Да, и это понятно. Обратно сказал, до конца мы не можем понять грех первого человека. Но вот это вот как бы в наших понятиях, насколько это возможно, это была идея. Он соблазнился на то, чтобы сделать еще большее раскрытие, чтобы почувствовать это, что он хотел. Поэтому а поскольку он был человек святой, и у него все его помыслы, все были во имя Творца, ради этой великой вещи в его глазах, раскрытие Творца в максимальной форме, он был согласен на этот грех, что это как прыгнуть в огонь. То есть, когда он там делал этот грех, он в принципе шел на смерть. Это кидуш Ашем, ну, с его точки зрения. Это и принцип пойти на смерть. В прямом смысле. Как в переносном смысле, как мы сказали в аллегории, как броситься в огонь. И в прямом смысле тоже. Почему? Потому что согрешив в этом, он получает смертную казнь. Так и было сказано, ты смертью умрешь. Ему было ясно это. То есть он был согласен пойти на смерть ради того, чтобы сделать кидуш Ашем в той форме, которой он не может сделать, находясь на этом уровне. Понятен его величайший, с его точки зрения был величайший поступок, который трудно даже оценить. Сделать кидуш, да, пожертвовать, он был вечен, как называем, мы по-простому, как мы понимаем, вечен, без этого. Теперь он был согласен, не просто согласен, а был, да, согласен, скажем, пожертвовать своей вечностью, не как мы, что мы идем и можем пойти, иногда величайшее действие, пойти на смерть ради Творца, но мы так или иначе когда-нибудь умрем, так умрем чуть раньше, не так просто, да, но он-то был вечный. Пожертвовать вечностью ради кидуш Ашем?
Жди. Уже было сокрытие, так
он увеличил сокрытие. Но это так получается в его сознании, что если он это сделает, тем самым приведет к раскрытию Творца на величайшем уровне. И ради этого он был согласен пожертвовать своей вечностью. То есть умереть, отдать жизнь. Отдать жизнь во имя Творца, это то, что было у него. Отдать жизнь во имя Творца, причем в максимальной форме. Не как у нас отдать жизнь во имя Творца. Потому что мы так или иначе, даже если отдадим, мы в конце концов умрем так или иначе, а он бы не умер бы, ну, хотя бы так, как мы учим все это, да? И он, значит, вот именно это вот свою вечность он хотел пожертвовать ради Творца, чтобы сделать тот самый кидуш Ашем. Да? В чем была его ошибка? Да. В чем была ошибка во всей этой логике? В чем была ошибка всей этой логики? Что на самом деле... Да, в чем была ошибка во всей этой логике? В том, что не все было открыто для него. А что-то было скрыто. Вот это было скрыто. Что было скрыто? Что-то было скрыто. Он же был человек, у него была свобода выбора. Правильно, что перед ним было все открыто, истинная ложь. Но что-то, очень тонкая вещь внутри его, все-таки было сокрыто. Что было ему скрыто здесь? Что если бы он не пошел бы на этот шаг, кидуш Ашем, который бы он сделал бы, он был бы намного больше, чем все чувы всех людей, всех поколений из-за этого. Этого он не осознавал. Почему? Да, почему это было бы больше? То есть, если бы он не сделал бы, он сделал бы кидуш Ашем. Не то, как он думал, я все знаю, все понимаю, и просто слушаю Творца, нет здесь никакого кидуш Ашем. Наоборот, кидуш Ашем был бы намного больше, настолько больше, что никакая чува не сравнилась бы всех поколений вместе его и так далее, не сравнилась бы с тем раскрытием, которое он сделал бы, если бы не пошел на этот шаг. Какое? Что так, если бы он это не сделал бы, он бы пожертвовал этим своим желанием сделать максимально кидуш Ашем. Это сама жертва, она намного больше, чем вся чува, которая это, да? То есть он должен был пожертвовать, так здесь он был согласен пожертвовать своей вечностью, своей жизнью, всем чем угодно ради кидуш Ашем. Пожертвовать вот этой своей идеей, пожертвовать собой ради Творца, это было еще больше кидуш Ашем. Оно включало в себя все. Все гилуим, все раскрытия, которые могли бы, будут, были и могли бы быть в мире в результате всех действий людей, самых больших и самых великих и так далее, оно все включалось в этом. То есть он должен был бы пожертвовать внутри себя вот эту вот самую вещь. И так, то есть остаться человеком, кем он есть. Не пойти за этим, вот я хочу многого. Да, остаться вот с тем, что есть. То, что есть. Да, этот грех непростой. Мы это видим первого человека, мы видим это у Ноха, видим многих. Только Авраам. Только Аврааму не пошел. Это было его величие. Почему? Когда он взял, когда ему Творец сказал, возьми сына своего, принеси в жертву, в принципе, он должен был бы сделать тот же самый расчет и сказать. В конце концов, он делал, конечно, этот расчет. В конце концов, ведь сказано Бейцхака Карава Хазара. В Ицхаке будет твое потомство. Зачем ему был нужен был Ицхак? Не потому, что ребенок свой и так далее. У них это не играло роли. Его цель была создать еврейский народ, который будет служить Творцу и раскроет все то и так далее. И этот еврейский народ проходит через Ицхака. Его вся, весь смысл, все мировоззрение, все, весь смысл Авраама, это было создание еврейского народа, служение Творцу и исправление мироздания. В принципе, то же самое. И все это, вся его цель, вся его мировоззрение, не просто его сына, и все его мировоззрение, вся его эта идея ради Творца заключалась в Ицхаке. И если бы он сейчас принес его в жертву, значит, тем самым конец всему, что он планировал. Значит, что он не сможет осветить имя Творца. Это значит, не будет исправления мироздания. Это значит... Поэтому он по логике вещей, по природе, должен был ослушаться Творца ради Творца.
Или поговорить.
Должен был ослушаться, не взять его, не принести его в жертву ради Творца. Чтобы был еврейский народ, который бы служил бы Творцу. Что если он его сейчас принесет в жертву, не будет еврейского народа, не будет исправления мира, не будет ничего. Все это, да? Получается, и Творец ему это говорит. И тогда он все равно взял своего сына на жертву и тем самым пожертвовал самой этой идеей ради Творца тоже. Как бы пожертвовал самим Творцом ради Творца. Ведь в конце смысл Творца, что он создал мир для этого, и вот сейчас он, для чего Творец создал этот мир, он этим именно жертвует. Почему? Потому что Творец ему приказал это, то есть ради Творца. То есть как бы пожертвовать Творцом в каком-то смысле ради Творца. Пожертвовать вот это, да, что мир не будет исправлен, не будет ничего. Нет, да. Но Творец так сказал, значит нет. Не будет. Вот это единственное, это была невозможная вещь, то, что сделал Авраам. И вот, и тем самым, это как раз-таки противоположное тому, что сделал Адам Аришон. Не сделал расчет, он сделал это, да, пошел в деле. Ну, не важно, как мы это отнесем, да, то есть по расчету он должен был сделать наоборот.
Он
зарел суть. То есть, а первый человек этого не сделал.
Расчет, это логика.
Не, правильно. Ну, вы говорите о разных вещах, вы говорите о разных расчетах. Не будем в это входить. Во всяком случае, Адам этого не сделал, а он этого сделал. Это удивительная вещь. Поэтому Авраам это что-то, это невозможно. Да, удивительная вещь. Это то, что он сделал. Он первый. в истории, который сделал такой шаг, который должен был бы сделать Адам и не сделал. Ноах после него тоже не сделал. Ноах был цадик, но он потом напился. Почему напился? Тоже та же проблема. Хотел исправить мир. Не будешь сейчас входить в какой-то определенной детали. И тоже таким же образом хотел сделать, чтобы нарушить, да, нарушить, чтобы исправить. И так далее. Никто не сделал. Только Авраам сделал этот шаг. И поэтому именно с него начался еврейский народ, тот, который не случайно совсем. Да, потом все уладилось, когда же Барху может уладить все проблемы, да, с Ицхаком он, как с неба принесет жертву и так далее, и так далее. Но в тот момент, когда ему было сказано, это было ясно, что он должен был его принести в жертву, он же не сомнел, он же не думал, что Творец ему скажет, что нет, не приноси, в конце концов. Он не этого был расчет, он, да, да, он шел поистине, да, поднял нож, хотел зарезать, ангел остановил его, он говорит, ну, хотя бы я его пораню, хотя бы это, и так далее, и так далее. Потому что это был приказ Творца. То есть выполнение приказа Творца, как-то батмимут, да, назовем это так, батмимут, по наивности, как-то батмимут, не знаю, в целостности, в принципе, правильно надо объяснить. Да, это получается, да, Авраам это сделал, а это, да, получается вот эта вот идея. Это само по себе еще больше раскрытие, чем что-либо. Еще больше, чем чува, еще больше это. Это правильно, что для нас чува – это самое большое раскрытие. Почему? Потому что мы оказались в такой ситуации. То есть здесь эта проблема. Правильно, что Творец именно этим и занимается. Он всегда создает темноту еще больше, еще больше, еще больше. И когда мы находимся в этой темноте, мы должны из нее выйти и тем самым сделать чуву, раскрыть Творца, что это идея чувы. И это правильно, что это огромный свет. Но это не значит, что мы должны создавать темноту. То, что нам сказано, что мы должны быть похожи на Творца, не в том, чтобы создавать темноту. Творец создает темноту, но он не, нам не сказал ее создавать. Он нам сказал из нее выходить. Поэтому то, что мы должны быть похожи на Творца, не в том смысле, что его действие и сокрытие этого мира в создании темноты. Нет. Это он сделал для нас, чтобы у нас была возможность что-то сделать или так далее. Мы должны быть похожи в его, на него, в смысле его качеств. Вот в том, что мы должны быть похожи, быть святыми, как Творец. В его раскрытии, а не в создании сокрытия. В этом мы должны быть похожи. А то, что Творец создает темноту, правильно, что Творец создает темноту. Но он не создает ее, чтобы сам там оказаться, как бы и выйти из нее. Не как Адам решен. Он создает это для нас. И мы, когда в ней оказываемся, мы должны из нее выйти. Но мы не должны в нее стремиться войти. Наоборот, мы должны этого избегать. Только если Творец хочет нас поставить в испытание, он найдет путь, как создать для нас этот мир темноты. Эту ситуацию, в которой мы находимся, самую низкую, самую низкую. Есть достаточно путей, как он может это сделать. И мы все здесь хорошо знаем. Мы сами вышли из того же самого. И мы можем оказаться в темноте, в самой темноте и так далее. И мы не должны просить, желать, хотеть, делать еще большую темноту для того, чтобы сделать еще больше свет. Мы должны выйти, сделать свет из того, где мы находимся. И сам этот выход, это большой свет, это идея чувы. Но то, что мы не пошли делать еще больше, как бы якобы ради Творца, это еще больше свет. Это значит, что если мы не пошли за еще большей темнотой, это значит, почему это еще больше свет? Потому что мы здесь перебороли свой Ецерара, который сказал нам, что он на самом деле говорит нам, что я хочу пойти туда и попробовать то-то и то-то, а объясняет нам, как будто бы это мы только для того, чтобы осветить имя Творца мы хотим. А если он войдет в это дело, он потом из этого не выйдет. Если он входит в это дело, говорит, я сдам темноту, чтобы выйти из нее. Когда он входит в нее, открывается, что все это был замысел Ецерара. Он хотел войти в эту темноту, создать эту темноту, чтобы находиться в ней, жить и наслаждаться ей. И уже оттуда он не выйдет. И это то, что не знал Адам Аришон, то, что было от него скрыто. Он в силу своей святости, он не понимал, он понимал все и видел все, но он не мог себе представить, что он сможет войти в темноту что темнота, она настолько темнота. Он же ее никогда не видел. Он не знал, что темнота настолько темная. Он не мог представить себе, что, войдя в этот мир темноты, он потеряет всякое видение, ну, полностью, что он за ней потянется, и что он захочет быть там, и не сможет из нее выйти. Он это не представлял. Почему? Потому что он был святой и чистый полностью. Поэтому даже не мог подумать, что если он войдет в темноту, он из нее не выйдет. То ясно ему было, что если он войдет в темноту, он обязательно из нее выйдет, и тогда будет свет. Он не понимал, не осознавал этого не потому, что он не знал, а потому, что никогда в этой ситуации не был. Он никогда не ощущал эту темноту скрытия. И поэтому это от него было скрыто. И для него было понятно и ясно, что вот он создаст эту темноту, войдет в нее и выйдет оттуда, сделает весь свет, раскроет все и так далее. И так оно будет это. Он не думал, что он, когда он войдет в темноту... Да, пожалуйста. Он не думал, что он сможет войти, что если он войдет в темноту, он из нее уже никогда не выйдет. Этого он не осознавал. Это было скрыто от него. Некоторый момент. Да, некоторый момент был скрыт от него. И поэтому, значит, в этом он как бы согрешил и пошел в этом. А в Иран, несмотря на то, что это он, значит, он устоял в этом. Это было испытание для него. Это был его выбор, свобода выбора. Ни в чем-то другом. Здесь было испытание. Мы говорим, каждый... А это испытание было ужасно. Ужасно тяжелое.
Но Авраам не мог сказать, потому что человеческие жертвы запрещены Всевышним. Почему именно человеческие жертвы?
Конечно, мог много сказать. Мы уже сказали, что он мог сказать. Он мог сказать, это же против Творца самого, так мы сделаем ради Творца. Он мог многое сказать, именно это, что мы говорим. Получается здесь такая вещь, что он это свобода выбора, это свобода выбора, это так она у него была построена. Она настолько велика, что для того, чтобы ее исправить, нужно 6 тысяч лет, все поколения. Причем эта его задача разбивается на много маленьких задач. И его душа, как мы говорили, разбивается на много маленьких душ всех людей, которые были вот в этой истории. И каждому дается маленькая частичка от той задачи, которая была у Адама решена, что уже это как бы легче выполнить маленькую частицу и так далее. Но с другой стороны, эта маленькая частица, она маленькая частица, но и потенциал, то есть душа его тоже маленькая. И тогда она всегда, свобода выбора, она всегда такая, что есть один на один, и как это, 50 на 50, да? Либо так, либо пал, либо пропал, да? Это всегда тяжело. Ужасно тяжело. Любая свобода выбора. Всегда это тяжело. Но у него это был другой уровень совершенно. Мы здесь подходим к концу, но в принципе у нас остался еще один вопрос небольшой. Но мы его, наверное, уже в следующий раз. Но мы это выясним. Это, в принципе, корень того вопроса, который вы задаете. Что на самом деле, в конце концов можем спросить. Но он же все знал и все видел, и все понимал. Как этого он не смог понять? Вот всего этого, всего этого... Как он смог мне... Как это? Да вот этот вопрос, может быть, мы уже в следующий раз будем разбирать. Что в нем такое внутри него, что могло привести его к этой ошибке? Как у него могла возникнуть такая ошибка? Правильно, для нас она как бы почти что незаметная ошибка. Это же может кто-то сказать, чуть ли не мицва. Но для него, на том уровне, на котором он находился, он не мог ошибиться в этом тоже. Где источник этой ошибки? Как она могла войти на том уровне, что он все открыто для него было, все знал, все понимал и все видел? И тем не менее, есть он ошибся вот в этом, в это. Ладно, мы ошибся, потому что мы это, да, мы не видим все. Но он должен был это знать, как только он ошибся. Ну, задумка, но вопрос, как это у него сработало. Эту вещь мы должны будем понять. Да, может быть, в следующий раз будем это. Нет, всегда свобода выбора, она всегда ужасно тяжелая. Нет, на индивидуальном уровне.
Мы не делаем это, потому что у нас есть способы. Мы, да?
Вы знаете, в Бершеве там есть музей около колодца, и они сделали фильм замечательный. Вот эта сцена, когда это Авраам заносит нож, и из него сыпется песок, и он перестает быть ножом. Это не очень хорошо.
Я не знаю. Да. Даже у нас есть все рассказы, как все происходило. Я заканчиваю.